Книга первая. Добро и зло как ключ к пониманию Вселенной. Глава первая. Закон человеческой природы. Каждый слышал, как люди ссорятся. Иногда это смешно, иногда неприятно. Но как бы это ни выглядело, мы можем извлечь для себя важные уроки, слушая, что говорят ссорящиеся друг другу. Они говорят, например, «Как бы вам понравилось, если бы кто-нибудь сделал то же самое вам? Это мое место, я его первый занял. Оставьте его в покое, он ничего вам не делает. Почему я должен тебе уступать? Дай мне кусочек апельсина, я же тебе давал. Ты же обещал». Каждый день люди говорят это, и образованные, и необразованные, и дети, и взрослые. Здесь важно одно. Человек говорит, что ему не нравится поведение другого человека и взывает при этом к какому-то стандарту поведения, о котором, по его мнению, другой человек знает. И тот другой очень редко ответит «Какие еще стандарты?». Почти всегда он старается показать, что на самом деле стандарта не нарушил. А если нарушил, для этого есть особые веские причины. Он делает вид, что в данном случае у него эти причины были – скажет, что ему дали кусочек апельсина совсем при других обстоятельствах, или что нечто непредвиденное освобождает его от обязанности выполнить обещание. Так и кажется, что обе стороны имели в виду какой-то закон, какое-то правило игры, или поведение, или морали, или чего-то в этом роде, с которым они согласны. И это действительно так. Если бы они не имели в виду такого закона, они могли бы, конечно, драться, как дерутся звери, но не могли бы ссориться и спорить. Ссорясь, мы стараемся показать, что другой человек не прав. В этом не было бы смысла, если бы между нами не было какого-то согласия в том, что такое правота. Точно так же нет смысла говорить, что футболист что-то нарушил, если нет определенного соглашения по поводу правил, регулирующих игру в футбол. Этот закон раньше называли естественным, то есть природным, законом природы. Когда мы теперь говорим о законах природы, мы подразумеваем тяготение или наследственность, или химические законы. Но когда мыслители древности говорили о законе человеческой природы, они подразумевали под этим законы добра и зла. Мыслили они так. Все физические тела подчиняются закону тяготения. Все организмы подчиняются биологическим законам. У существа по имени человек есть свой закон, с той великой разницей, однако, что физическое тело не может выбирать, подчиняться ли ему закону тяготения или нет, тогда как у человека есть право выбора – подчиниться естественному закону человеческой природы или нарушить его. Ту же мысль можно выразить по-другому. На каждого человека постоянно, каждую секунду действуют несколько разных законов, и среди них только один он волен нарушить. Будучи физическим телом, он подвластен закону тяготения и не может пойти против него. Если вы оставите человека без поддержки в воздухе, у него будет не больше свободы выбора, чем у камня – упасть на землю или не упасть. Будучи организмом, он должен подчиняться биологическим законам и не может нарушить их по своей воле, как не могут нарушить животные. Словом, человек непременно подчиняется законам, которые он разделяет с другими телами. Но тот закон, который присущ только человеческой природе, который не распространяется на животных, растения или на неорганические тела, человек может нарушить по своему выбору. Этот закон назвали естественным. Люди думают, что каждый человек знает его по естеству, инстинктивно, и никого не надо ему учить. Конечно, мыслители понимали, что время от времени будут попадаться люди, которые не знают о нем, как время от времени встречаются дальтоники или те, у кого совершенно нет музыкального слуха. Но рассматривая человечество в целом, они полагали, что представление о том, как себя надо вести, очевидно для каждого. По-моему, они были правы. Будь они не правы, все, что мы говорим о войне, например, лишилось бы смысла. Есть ли смысл говорить, что враг жесток или подл, если нет такой вещи, как добро? Если бы нацисты не знали в глубине сердца так же хорошо, как и мы с вами, что надо подчиняться голосу добра, если бы они не имели представления о том, что хорошо, что плохо, то, хотя нам и пришлось бы воевать против них, мы смогли бы их винить в содеянном зле не более, чем в цвете волос. Я знаю, некоторые думают, что у закона порядочного поведения, знакомого всем нам, нет твердого основания, потому что в разные века разные цивилизации по-своему смотрели на нравственность. Это неверно. Различия были, но они всегда касались частностей. Если кто-нибудь возьмет на себя труд сравнить нравственные учения, господствовавшие, скажем, в Древнем Египте, Вавилоне, Индии, Китае, Греции, Риме, то его поразит, насколько эти учения похожи друг на друга и на наше сегодняшнее понятие нравственности. Некоторые свидетельства я обобщил в одной из моих книг под названием «Человек отменяется». А сейчас хотел бы лишь попросить читателя, чтобы он подумал о том, к чему бы привело совершенно разное представление о морали. Представьте себе страну, где восхищаются людьми, которые убегают с поля битвы, или где человек гордится тем, что обманул своих благодетелей. С таким же успехом можно представить страну, где дважды два будет пять. Люди расходились во взглядах на то, по отношению к кому нельзя быть эгоистичным, только ли к членам своей семьи, или к тем, кто живет вокруг, или вообще ко всем на свете. Однако они всегда были согласны в том, что не следует ставить на первое место самого себя. Эгоизм никогда и нигде не считали похвальным качеством. По-разному думали и о том, сколько жен следует иметь, одну или четырех. Но всегда были согласны в том, что брать каждую понравившуюся женщину мы права не имеем. Однако самое замечательное в другом. Когда бы вам ни встретился человек, утверждающий, что он не верит в добро и зло, вы тут же увидите, как он возвращается к отвергнутым принципам. Он может нарушить обещание, данное вам, но если вы попробуете нарушить обещание, данное ему, то не успеете вы и слова вымолвить, как он воскликнет: «Это нечестно». Представители какой-нибудь страны могут утверждать, что договор не имеет значения, но тут же, перечеркнув собственное утверждение, скажут, что договор, который они собираются нарушить, несправедлив. Однако, если договоры не имеют значения, если нет добра и зла, иными словами, если нет никакого естественного закона, какая же может быть разница между справедливыми и несправедливыми договорами? Я думаю, шило в мешке не утаишь. Что бы они ни говорили, совершенно ясно, что они знают этот закон так же хорошо, как любой другой. Отсюда следует, что мы вынуждены верить в подлинное существование добра и зла. Иногда люди ошибаются в определении, как ошибаются, скажем, при сложении чисел. Но понятие о добре и зле не больше зависит от вкуса и взглядов, чем таблица умножения. Теперь, если вы согласны со мной в этом, мы пойдем дальше. Никто из нас по-настоящему не следует естественному закону. Если среди вас найдутся исключения, я прошу их меня простить и советую почитать какую-нибудь другую книгу, потому что все то, о чем я собираюсь говорить здесь, не имеет к ним отношения. Итак, возвратимся к обычным нормальным людям. Надеюсь, вы не поймете превратно то, что я собираюсь сказать. Здесь я не проповедую и, видит Бог, не пытаюсь показаться лучше других. Я просто стараюсь обратить ваше внимание на то, что в этом году, или в этом месяце, или, что еще вероятнее, сегодня мы с вами не сумели вести себя так, как хотели бы, чтобы вели себя другие люди. Объяснений и извинений может быть сколько угодно. Например, вы страшно устали, когда были несправедливы к детям. Не совсем чистая сделка, о которой вы почти забыли, подвернулась вам в ту минуту, когда у вас было очень туго с деньгами. Вы обещали что-то сделать для старого приятеля и не сделали. Да вы никогда не стали бы связывать себя словом, если бы знали заранее, как ужасно будете заняты. Что же до вашего поведения с женой или мужем, сестрой или братом, то если бы я знал, как они могут раздражать, я бы не удивлялся. И кто я такой в конце концов? Да, я такой же. Мне самому не удается соблюдать естественный закон. И только кто-нибудь начнет говорить мне, что я его не соблюдаю, в моей голове сразу же возникнет целый рой извинений и объяснений. Но сейчас нас не интересует, насколько они обоснованы. Дело в том, что они – еще одно доказательство того, как глубоко, нравится нам это или нет, верим мы в естественный закон. Если мы не верим в ценность порядочного поведения, почему мы так ревностно оправдываем свое, не совсем порядочное? Правда в том, что мы верим в порядочность очень глубоко, испытываем очень сильное давление этого закона, просто не можем вынести, что нарушаем его, и пытаемся списать ответственность на кого-то или на что-то. Вы заметили, что мы подыскиваем объяснение только нашему плохому поведению. Только его мы объясняем тем, что устали или обеспокоились или проголодались. А вот хорошее свое поведение мы не объясняем внешними причинами, мы ставим его в заслугу себе. Итак, я хочу обратить ваше внимание на две вещи. Первое. Во всем свете люди принимают любопытную мысль о том, что они должны вести себя определенным образом и не могут от нее отделаться. Второе. В действительности они себя так не ведут. Они знают естественный закон и нарушают его. На этом основано то, как мы понимаем самих себя и мироздание, в котором мы живем.